информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 16 июня, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Далее у нас выпуск новостей, который представит Вероника Кульганик.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Госдума России сегодня рассмотрит в третьем чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья. В 6 городах России стартовал правозащитный марафон «Мобильный адвокат». Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как предполагается, главная тема переговоров – новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Мировое сообщество вновь призвало Иран приостановить производство обогащенного урана. С таким призывом выступили в четверг представители Евросоюза, России и Китая на заседании руководства Международного агентства по атомной энергии в Вене. На прошлой неделе Тегерану был передан пакет новых предложений, разработанных 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. В ответ представитель Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Салтаниех заявил:
«Мы получили предложение от Европейского Союза и серьезно рассматриваем их. Мы нашли позитивные элементы, были и неясности. Иран готов к переговорам. Параллельно мы готовы продолжать в полной мере сотрудничать с агентством в рамках соглашения о нераспространении. Мы объявили открыто и ясно, что готовы вступить в переговоры без каких-либо предварительных условий»,
говорил представитель Ирана в МАГАТЭ. Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. Речь идет об упрощении порядка приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. Кроме того, предусматривается продление сроков бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года. Верховный суд России сегодня рассмотрит запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Сенатор обвиняется в коррупции. В согласии Верховного суда может быть принято решение о возбуждении против Чехмахчана уголовного дела. На прошлой неделе парламент Калмыкии досрочно прекратил полномочия своего представителя в Совете Федерации. В 6 городах Поволжья стартовал правозащитный марафон против пыток «Мобильный адвокат». 2 недели в Ульяновске, Самаре, Казани, Чебоксарах, Ижевске и Набережных Челнах адвокаты при поддержке правозащитников будут бесплатно помогать людям, которых избили или незаконно задержали сотрудники милиции. Из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гугин.
Суть акции «Мобильный адвокат» в следующем. Получив просьбу о помощи по телефону, опубликованному в местных средствах массовой информации, адвокат, нанятый правозащитниками, оперативно приедет на место происшествия и проверит сообщение. Если факт избиения сотрудниками милиции подтвердится, адвокат бесплатно подготовит заявление в прокуратуру о совершенном преступлении. Если адвокат поймет, что человека задержали незаконно, то он окажет ему юридическую помощь, соберет необходимые документы и подготовит жалобу в прокуратуру. Организаторы акции предупреждают, что не будут работать с анонимными обращениями. Правозащитники назвали свою акцию «Марафоном против пыток». Она приурочена к Международному дню в поддержку жертв пыток, который отмечается 26 июня. Акцию координирует Межрегиональная ассоциация правозащитных организаций «Агора», которая базируется в Казани. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции Евросоюза. На саммите ЕС в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного разблокирования ситуации вокруг документа. Европейскую Конституцию одобрили пока только 15 стран ЕС. Избиратели Франции и Нидерландов отказались поддержать документ. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. В четверг в Багдаде, Бакубе, Тикрите и Таль-Афаре жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. На юге Афганистана в четверг в городе Кандагар при взрыве на дороге погибли 10 человек, 15 ранены. Жертвами теракта стали пассажиры автобуса, афганские рабочие, возвращавшиеся с аэродрома, где базируются силы коалиции, говорит очевидец.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв. Я сразу выскочил на улицу, автобус уже горел. Мы эвакуировали раненых в госпиталь, и какое-то время спустя вытащили из автобуса останки погибших. Вокруг на улице лежали еще тела, их отбросило взрывом.
Это был житель Кандагара, очевидец случившегося.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Франции одобрил законопроект о хранении наиболее опасных ядерных отходов. Согласно документу, с 2025 года ядерные материалы с периодом полураспадов сотни и даже тысячи лет будут помещаться под землей на очень большой глубине. Решение о месте захоронения таких отходов будет принято в 2015 году. Крупнейшая в мире награда за прогресс в технологиях присуждена японскому ученому Судзи Накамура за разработку так называемого синего лазера. Представительница базирующегося в Финляндии фонда, который присуждает эту премию размером в 1 000 000 евро, сообщила.
Одно из важнейших применений изобретения профессора Накамуры – стерилизация питьевой воды, поскольку ультрафиолетовый свет делает процесс очистки дешевле и эффективнее. Системы, основанные на этой технологии, как ожидается, улучшат жизнь и здоровье десятков миллионов людей. С синим лазером значительно улучшится и хранение и передача данных, потому что количество данных, которые можно сохранить на SD или DVD, может вырасти до 5 раз по сравнению с сегодняшним днем,
сказала представительница фонда. Напомню, главные новости. Председатель КНР Ху Цзиньтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Госдума России сегодня рассматривает в третьем чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы в любое время можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа Вероника Кульганик.
И снова о погоде. В средней полосе с выходом южного циклона погода испортится. Сегодня временами прольются дожди, местами сильные прогремят грозы, порывы ветра при грозах достигнут 15 метров в секунду. В выходные дни, по прогнозам синоптиков, погода немного улучшится. Днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Грозовые дожди пройдут лишь местами. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 20-22 выше нуля. В Москве днем преобладание облачной погоды, временами дождь. Местами сильный, возможно, гроза, температура около 22 выше нуля, ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в нашей программе.
Саммит Европейского Союза в Брюсселе. Появление знака российского рубля, комментарии, оценки в публикации русского политического интернета. И, конечно же, мы вернемся к событиям на чемпионате мира по футболу.
В интерактивной части нашего эфира продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя цены на газ.
И я еще раз напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Продолжает нашу программу репортаж из Бельгии. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Вы слышали об этом в новостях. На саммите ЕС в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного разблокирования ситуации вокруг документа. Энергетическое сотрудничество Евросоюза и России также станет одной из тем саммита. В Европейском Союзе считают необходимым разработать единую энергетическую политику, которая включает диалог с Россией. Из столицы Бельгии сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Викулина.
Лидеры стран ЕС должны дать добро на подготовку энергетического соглашения с Россией. Документ был предложен Еврокомиссии после январского газового кризиса между Москвой и Киевом. Эти события ясно показали, что Евросоюзу нужно говорить одним голосом со своими поставщиками нефти и газа, среди которых самым крупным является Россия, говорит Ханс Винклер, государственный секретарь Австрии, председательствующий в ЕС. Вопрос энергетической политики станет, несомненно, также важной темой саммита. Эта тема включает целый ряд вопросов. вопросов, касающихся отношений с третьими странами. Участники Брюссельского саммита будут говорить и на другие темы, например, как спасти проект Конституции ЕС и сделать Евросоюз ближе к его гражданам. Спустя год после референдума во Франции и Нидерландах, где Конституции было сказано «нет», лидеры ЕС планируют вновь отодвинуть окончательное решение насчет основного закона. Одной из причин провала референдумов по Конституции называют протест французов и нидерландцев против расширения Европейского Союза. На саммите в Брюсселе речь зайдет также о том, насколько способен ЕС принимать в свой клуб новые страны. Планируется, что участники брюссельской встречи предложат созвать в декабре специальные дебаты по расширению. Такая дискуссия будет основываться на докладе Еврокомиссии о способности ЕС принимать новые страны, говорит глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. Давайте проведем дебаты по расширению. Мы признаем, что в определенных странах общественное мнение сомневается насчет ритма и важности расширения. Прежде всего, давайте укажем на достижения, которые расширение уже принесло Европе. Это Европа, которой я желаю всего лучшего. Европа расширенная, Европа открытая, Европа более конкурентоспособная, Европа, имеющая единый рынок, Европа как политический проект, основанный на идее солидарности, без которой идеи самого ЕС не существует, заявил Барозу в Европарламенте накануне открытия саммита. Идею определить границы Европы поддерживает Австрия, заканчивающая ныне председательствование в Евросоюзе. Сторонниками Вены выступают Франция и Нидерланды. Горячими приверженцами дальнейшего расширения остаются Британия и новые члены Евросоюза. В кругах, близких к европейским институтам, говорят, что шансы войти в ЕС имеются у маленьких стран, прежде всего балканских. Хуже обстоят дела с большими странами, стремящимися в Евросоюз. Турция и Украина, как указывают многие наблюдатели, могут остаться лишь соседями ЕС. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, начнем с первополосных публикаций.
Начнем. Газеты сегодня подробно пишут об итогах шанхайского саммита. Простите, я обращусь к ведомости. Тема энергетической коалиции стала главным итогом саммита шанхайской организации сотрудничества, который вчера прошел в Китае. Президент России Владимир Путин предложил создать энергетический клуб ШОС, а иранский лидер Махмуд Ахмадинеджад уговаривал Путина проводить согласованную политику в вопросах ценообразования и транспортировки газа. Краеугольная тема «Иранское ядерное досье» осталась за скобками саммита и обсуждалась только в двустороннем формате, пишут ведомости. Центральное место в выступлении иранского президента заняли вопросы энергетики. Заявление Ахмадинеджада было для нас ожидаемым, так сказал ведомостям председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Ведь Иран активно прорабатывает вопросы о диверсификации маршрутов поставки собственного газа. Иранский президент энергетическими инициативами пытается продемонстрировать членам ШОС выгоду от тесного сотрудничества, в том числе, если Иран вступит в эту организацию. Иранцы полагают, что при поддержке ШОС они смогут уверенно противостоять давлению со стороны Запада, так считают эксперты ведомостей. Большая часть российских банков и значительная часть страховых компаний в ближайшее время будут вынуждены сдавать налоговую отчетность в Санкт-Петербурге. Это уже новость от «Коммерсанта». Федеральная налоговая служба создает межрегиональную инспекцию номер 9 по крупнейшим налогоплательщикам. Возглавит ее, по данным издания, Елена Михайлова, руководитель межрайонной инспекции налоговой службы номер 4 в Санкт-Петербурге. Налогоплательщики, для которых это решение требует увеличения штатов в Питере, полагают, что цель решения – пополнение бюджета родного города российского президента. Формально же, как пишет «Коммерсант», создание межрайонной инспекции номер 9 не меняет в схеме уплаты налогов ничего. Но само по себе создание и расширение филиалов, перевод штатов увеличит присутствие этих структур в Санкт-Петербурге, а многих может постепенно и подтолкнуть к частичному переводу бизнеса в город на Неве. Ну, по крайней мере, значительная часть страховщиков и банкиров, опрошенных изданием, полагает, что это и является стратегической целью создания инспекции. «Коммерсант» отмечает также, что пока выигравшими от решения Федеральной налоговой службы становятся лишь юристы, проживающие в Санкт-Петербурге. Спрос на их услуги резко возрастет. Подробности в «Коммерсанте». А вот газета пишет, что англоязычный телеканал «Russia Today», созданный для пропаганды России на Западе, дополняется арабским собратом. Запланировано, что к концу года будет создан государственный спутниковый телеканал на арабском языке, который должен сделать для жителей Ближнего Востока более понятной далекую Россию. Помочь обещает и влиятельный в этом регионе катарский канал «Аль-Джазира». Он объявил о начале более широкого освещения российской жизни. Свободы слова в России нет не потому, что ее отобрали, а потому, что ее никогда в нашей стране не было. Так считает президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью «Новым известиям» он рассказал о том, что ограничивает его личную свободу слова и почему он больше никогда не будет участвовать в передаче «К барьеру». Вот в следующем обзоре я подробно остановлюсь на этой, на мой взгляд, интересной публикации.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет в Москве. 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Парламент Франции одобрил законопроект о хранении наиболее опасных ядерных отходов. Билл Гейтс намерен с 2008 года заниматься исключительно благотворительностью. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска – архивы ЦРУ, именные папки сотрудников Третьего Рейха, газовый транзит, правила практики и монополист «Газпром», ксенофобия как путь к фашизму, рассказ правозащитника и Чарльз Диккенс в Америке, страна глазами британца. «Время и мир» в 10:00, время московское.
Переходим к спортивной части программы. В Германии продолжается чемпионат мира по футболу. Вчера были сыграны 3 матча. Сборная Швеции одержала победу над командой Парагвая 1-0. Гол забил Юнгберг. Англичане одержали победу над футболистами Тринидада и Тобаго 2-0. Отличились Крауч и Джерард. Эквадорцы разгромили соперников из Коста-Рики 3-0. Здесь голы забили Тенорио, Дельгадо и Кавьедес. Таким образом, в группе А впереди Эквадор и Германия, набравшие по 6 очков. Команды Польши и Коста-Рики очков не имеют. В группе Б на первом месте пока Англия 6 очков. Шведы имеют 4 очка. В активе Тринидада и Тобаго 1 очко. На последнем месте Парагвай, очков пока не набравший. Сегодня Аргентина играет с Сербией и Черногорией. Нидерланды встречаются с Кот-д'Ивуаром, а футболисты Мексики померятся силами с футболистами Анголы. В Будапеште проходит розыгрыш Кубка мира по водному полу среди мужских команд. Вчера итальянцы выиграли у греков 7-5. Венгры одержали победу над ватерполистами Румынии 14-6. Сербия и Черногория взяла верх над Хорватией 9-8. Но россияне вновь уступили, на сей раз испанцам 6-10, проиграв все 3 матча группового турнира. Продолжаются теннисные соревнования на травяном покрытии в преддверии Уимблдонского турнира в Галле. Россиянин Марат Сафер потерпел поражение от Оливье Рушуса из Бельгии в 3 партиях 6-4, 4-6, 1-6. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер нанес поражение Ришару Гаске, французу, также в 3 сетах 7-6, 6-7, 6-4. В Лондоне в следующий круг вышел россиянин Дмитрий Турсунов, он нанес поражение теннисисту из Тайваня Вангу 6-3, 3-6, 6-1. Победитель Ролан Гаррос, теперь уже двукратный испанец Рафаэль Надаль, выиграл у своего соотечественника Фернандо Вердаско 2-6, 7-6, 7-6. Австралиец Лейтон Хьюитт взял верх над белорусом Максимом Мирным 4-6, 6-1, 7-6. А в Бирмингеме в рамках женского турнира по итогам вчерашних поединков продолжают участие 3 представительницы России. Вера Звонарева выиграла у своей соотечественницы Анны Чеквитадзе 6-4, 6-3. Мария Шарапова одержала победу над китаянкой Нали 6-2, 6-4. А Елена Лиховцева одолела американку Лису Реймонд 7-5, 6-4.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Возвращаемся к главному спортивному событию этих дней – чемпионату мира. Как известно, стали известны первые участники 1/8 финала. Ими стали сборные Германии, Эквадора и Англии. Хотя бы по одному матчу на турнире сыграли уже все его участники. Мой коллега Андрей Шарый попросил специальных корреспондентов «Радио Свобода» Валерия и Олега Винокурова назвать команды, приятно удивившие специалистов, и команды разочарования.
Очень симпатичными, конечно, нам показались команды Испании в первую очередь и Аргентины. Также команда Австралии всех удивила своим боевым духом, но, конечно, мастерством вряд ли. Впрочем, вот австралийцы ведь все представлены в английских клубах. Большинство, абсолютное большинство их игроков играет в Англии, ну там даже кто-то и в Германии. Поэтому неудивительно, что они боролись до самого конца, а это всегда на чемпионатах мира, безусловно, приветствуется. Что касается разочарований, то, по-моему, пока их нет. Разочаровало, может быть, то обстоятельство, что фавориты играли, большинство из них, чересчур прагматично, берегли как бы силы на длинный турнир, на долгий. Под разочарование сразу просится назвать команду Украины. Но тут разочаровать может только разве что счет круп, которым она проиграла команде Испании. К разочарованиям это нельзя отнести, все потому что она никого до этого не очаровывала. Конечно, счет грустный такой для украинцев. Он является следствием великолепной, просто по-настоящему высококлассной игры сборной Испании, которую мы вот все время здесь в беседах друг с другом, с коллегами, сравниваем по красоте, по тонкости взаимопонимания с Барселоной. В сборной Испании всего два игрока из Барселоны вот в этом составе были. Защитник Пуйоль и опорный полузащитник Чави. Это всех очень привлекло, что команда Испании вот такую яркую игру показала в своем омоложенном составе.
За счет чего смог Юрген Клинсман улучшить игру сборной Германии? Во втором туре она смотрела значительно более прилично, чем в игре с Коста-Рикой.
Проблемы сборной Германии были очевидны после стартового матча с командой Коста-Рики. Проблемы эти были в основном в обороне, поскольку усилить атакующую, созидательную сторону игры было достаточно легко, но как предполагалось. Нужно было подождать, чтобы полностью оправился Михаэль Балла. А что касается обороны, там проблемы были более серьезными, именно из-за того, что это был основной состав. Четверка защитников, которых использовал Юрген Клинсман в первом матче, как теперь выяснилось, является основной, поскольку именно на них он сделал ставку и во второй встрече. Таким образом, усиливать, укреплять игру следовало без каких-то штатных, так сказать, изменений. И вот тут, естественно, пришлось Юргену Клинсману поработать, и поработал он, как мы видим, хорошо, потому что сборная Польши в принципе, в атаке явно не уступала команде Коста-Рики, однако таких моментов, таких провалов мы уже не видели. Это все, естественно, начинается еще с полузащиты, поэтому, возможно, здесь тоже выход Михаэля Баллока помог несколько снизить, что ли, нагрузку впереди, поскольку Баллок может большую часть организационной созидающей работы взять на себя, и это позволяло остальным полузащитникам больше внимания уделять обороне.
А проигрыш двойной сборной Польши – это неожиданность или они сыграли в свою силу?
Неожиданностью в выступлении сборной Польши было поражение от Эквадора. То, что поляки, очень достойно сыграв с немцами, уступили лишь на последней минуте, пропустили этот единственный гол, хотя, в принципе, гол был заслуженный, они могли проиграть и раньше. Но это никоим образом не сюрприз. А вот то, что поляки проиграли эквадорцам, было действительно неожиданностью. Однако теперь, когда мы видим, что Эквадор вообще одна из самых организованных команд, она здесь провела два матча, ни одного гола не пропустила, забила 5. Мы понимаем, что, видимо, не такой уж это и сюрприз, и все-таки надо вспомнить, что сборная Эквадора мастерство свое совершенствует в борьбе с такими командами, как Аргентина и Бразилия.
Из Германии с места проведения чемпионата мира по футболу передавали наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы.
Продолжает рубрика «Русский политический интернет». Наиболее интересную публикацию, а она сегодня посвящена появлению знака российского рубля, представит наш коллега Александр Гостев.
Появление знака российского рубля говорит об амбициях Кремля гораздо больше, нежели любые другие инициативы и проекты. говорится в редакционном комментарии под названием «Пластическая конвертация», опубликованном на сайте газета.ру.
Зачастую знаковые события проходят совершенно незамеченными широкой публикой, тонут в суете и суматохе повседневности. Владимир Путин подписал, возможно, самый важный документ своей уходящей эпохи – закон о графическом изображении рубля. Кому-то коротенькая поправка в закон о Центробанке, предписывающая главному банку страны разработать и ввести спецзнак для обозначения национальной российской валюты, может показаться чисто технической. На самом деле появление значка, символизирующего рубль, говорит об амбициях и претензиях нынешней власти больше, чем что бы то ни было. Именно этот знак в идеале может стать главным символом России, показателем ее мощи и могущества. Точно так же, как во всем мире, главным символом Соединенных Штатов Америки, символом, который знают практически во всех уголках земного шара и с радостью и почтением принимают, является вовсе не звездно-полосатый флаг и не статуя свободы, а перечеркнутая латинская буква «С».
Впрочем, создаваемый символ рубля может и не стать таким выдающимся. Но сама инициатива имеет важное значение для России, прежде всего внутриполитическое.
Само стремление сделать русские деньги для начала узнаваемыми, а в будущем и почитаемыми во всем мире, вводить значок при исключительно внутреннем использовании рублей бессмысленно, для рядовых граждан куда более внятная, ясная и очевидная затея, чем превращение России в мировую супердержаву, энергетическую или какую-то другую, неважно. Россия была уже и супердержавой, и суперимперией СССР, а символами ее были водка, икра да матрешки, стандартный набор нищего советского туриста. Богатому новорусскому туристу, несмотря на растущие цены на нефть, на агрессивные газовые проекты, на отмеченное Владимиром Путиным активное участие отечественного бизнеса в мультинациональных корпорациях, пока приходится форсить исключительно чужими символами, щедро посыпая места загранстоянок зелеными бумажками с чужими дядями.
Неизбывная русская мечта о легендарном золотом червонце сквозило и в выступлениях российских государственных чиновников на экономическом форуме в Петербурге.
О блестящих перспективах рубля говорил, к примеру, первый вице-премьер и на сегодняшний день первый кандидат в путинские преемники Дмитрий Медведев. По словам Медведева, по мере повышения в мире спроса на рубли, наша валюта может стать одной из резервных, так же, как и других центров экономического развития. Если суммировать все сказанное высокими российскими участниками форума, начиная с президента Путина и заканчивая губернатором Валентиной Матвиенко, Россия уже не одна из, но едва ли не главный мировой экономический центр. И в новых внешних займах, уверил президент Путин, мы не нуждаемся. И долги ускоренно отдаем, и по экономическому росту всех опережаем.
Но почему же тогда «пластическая конвертация» в кавычках? Почему амбициозные планы Кремля вызывают сомнения у авторов цитируемого комментария? Редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов считает ответ на этот вопрос вполне очевидным.
Дело в том, что нынешний уверенный курс рубля, его рост по отношению к доллару, является следствием роста цен, достаточно уже долгосрочного, на основные сырьевые ресурсы, которые может предложить Россия мировому рынку. А денег в стране действительно много, но сама неспособность правительства распорядиться ими толком, неспособность поддержать экономический рост на уровне хотя бы начала путинского управления заставляет предположить, что изменится конъюнктура, и тут же за от рубля от его нынешних позиций ничего толком-то не останется. А, собственно, это подтверждает и министр финансов Алексей Кудрин, который заявляет о том, что мы очень далеко ушли от успехов начала путинского правления. Поэтому можно присваивать рублю новые значки, можно считать, что он станет полностью конвертируемой валютой, но может получиться и так, как в 98 году, когда сначала провели денежную реформу, а потом пришлось проводить девальвацию.
Редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов о появлении знака российского рубля и амбициях Кремля. Русский политический интернет, Александр Гостев.
С публикацией русского политического интернета нас познакомил коллега наш Александр Гостев.
Завершился очередной отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы». А вот темы следующего полчаса.
Каково количество абонентов сотовой связи в мире, вы узнаете из панорамы высоких технологий. О новом модном течении в секс-индустрии вы узнаете из сегодняшней истории Запада и Востока, из Нидерландов.
Есть несколько ответов наших слушателей на вопрос, чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя цены на газ. Я напомню, что это главная тема утреннего эфира. Связана она с тем, что сегодня депутаты Госдумы России в первом чтении рассмотрят законопроект об экспорте газа. Целью капиталистического производства всегда было и остается получение прибыли, и Россия здесь не исключение. В таком случае забота о человеке отходит на второй план, считает Николай Борода. Основные мотивы – материальные и политические интересы высшего руководства – это мнение Алексея. Как мы видим, цена на газ растет как для врагов России типа Грузии, так и для друзей типа Белоруссии. Видимо, цена определяется в обычном стремлении взять как можно больше денег за продаваемый товар. Так считает наш слушатель Александр. Не Россия, а правители руководствуются тем, что под видом списания долгов бедным странам и досрочной выплаты долгов богатым создать себе страховой фонд за рубежом. Подпись Ломов. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Итоги внешнеполитических экономических форумов Анна Качкаева обсудит с политиком Ириной Хакамадой и политологом Сергеем Карагановым. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Погиб один человек. Разрушена часть стены, перекрытие здания. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до марта 2010 года. Верховный суд России сегодня рассмотрит запрос Генпрокуратуры о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Сенатор обвиняется в коррупции. В согласии Верховного суда может быть принято решение о возбуждении против Чехмахчана уголовного дела. Председатель КНР Ху Цинтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как предполагается, главная тема переговоров – новый пакет международных предложений по регулированию конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Совет Безопасности ООН продлил до конца года мандат многонациональных миротворческих сил в Ираке под командованием США. В четверг в Багдаде, Баакубе, Тикрите и Таляфаре жертвами взрывов и нападений стали более 20 человек. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции Евросоюза. На саммите ЕС в Брюсселе сегодня будет рассматриваться план поэтапного решения ситуации вокруг документа. Европейскую Конституцию одобрили пока только 15 стран ЕС. Дело о контрабанде мебели для российских торговых центров «Гранд» и «Три кита» вели следователи из Ленинградской области. Как сообщил президент Владимир Путин, он лично вмешался в это дело, чтобы привлечь следователей, не связанных с московскими правоохранительными органами и таможней. В среду были арестованы 5 подозреваемых по этому делу. Глава Майкрософта Билл Гейтс намерен с 2008 года заниматься только благотворительностью.
И вновь о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. На Лукьяна не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует. Южный ветер к урожаю яровых, северо-западный к сырому лету, восточный к наносным болезням. Если вихрь медленно поднимается кверху и долго перемещается, вращаясь, погода будет ясная. Но, судя по всему, вихрь сегодня не поднимается кверху, потому что синоптики обещают в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 20-22 выше нуля, а вот в Москве преобладание облачной погоды, временами дождь, местами сильный, возможно, гроза, температура около 22 выше нуля, ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Возвращаемся к разговору о главном в утреннем эфире. Сегодня депутаты Государственной Думы России в первом чтении рассмотрят законопроект об экспорте газа. Согласно документу, исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения. Речь идет о концерне «Газпром», который уже давно пользуется такой привилегией, в отличие от независимых производителей сырья. Слово Мумину Шакирову.
Компания-монополист «Газпром» не только контролирует львиную долю добычи сырья в стране, но и владеет средствами поставки топлива потребителю, то есть трубой. Почему депутаты Нижней палаты российского парламента решили узаконить то, что уже давно стало нормой в России? На этот вопрос попыталась ответить кредитный аналитик рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Де-факто «Газпром» и был эксклюзивным экспортером российского газа. Исключением был только небольшой реэкспорт газа через Украину и тому подобные очень маленькие объемы. Доступ независимых производителей газа к трубе, в общем-то, и всегда был ограничен, даже при поставках на внутренний рынок. Это связано с тем, что несмотря на то, что закон требует «Газпром» предоставлять доступ независимым производителям газа к трубе, всегда есть технические ограничения и тому подобные вещи, которые очень трудно проследить внешним пользователям системы. Таким образом, если этот закон будет принят, то радикально ничего не изменится. Все останется, собственно говоря, так, как оно есть. Большие вопросы, которые возникают в связи с этим законопроектом, следующие. Во-первых, это транзит газа из Средней Азии. Не поменяется ли в связи с этим законом схема закупки газа в Средней Азии «Газпромом» и посредниками для потребителей Украины? Второй большой вопрос – это судьба новых проектов, таких как «Сахалин» и «Кавыкта». Эти проекты потенциально могут экспортировать большие объемы газа из России, ну, на азиатские рынки. Каким образом эта тема будет раскрыта в законопроекте, вот увидим.
По мнению авторов документа, исключение предлагается сделать лишь для участников проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Россия давно отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей от поставщика к покупателю через территорию третьих стран, например, из Центральной Азии в Европу через Россию. Как нынешний законопроект отразится на взаимоотношениях Евросоюза и Москвы?
Россия, естественно, руководствуется своими интересами. Не ратификация договора энергетической хартии, транзитного протокола и тому подобных документов связана с тем, что многие в России считают, что это нарушит интересы страны, интересы, принадлежащие государству, большей частью компании «Газпром».
Подписание Международной энергетической хартии открыло бы возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. О том, как определяются цены на газ, размышляли и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
Я считаю, руководство столько наживой с друзьями, с которыми собираешься сближаться. И действительно, серьезные отношения налаживать нельзя так поступать. Когда мы едины, мы непобедимы действительно.
Я бы руководствовался чисто прагматическими целями. То есть сплотить должны все одинаково. Дарить то, что мы пока что имеем, глупо. Тем более никто нам спасибо за это никогда не скажет. Поэтому мне кажется, что все в принципе правильно.
Наверное, общим уровнем цены и как она рассчитывается с другими странами. Почему Беларусь и Украина должны меньше получать с них денег, чем с других стран? Если были в Союзе, наверное, расчеты были другие. Вышли из Союза отдельные страны, но отдельные страны – общий расчет.
Хочу – продаю дорого, хочу – дешево. Рынок диктует цену. Хороший аргумент для дружбы. И если российское правительство повышает цену, наверное, оно хочет пообщаться с белорусским правительством на какую-то тему. А то, что при всем при этом чувствуют на себе народы, это никуда не денешься.
Эти страны отделились от нас, поэтому и цены поднимают.
Я 10 лет проработал в газовой службе. Белорусы нормальные люди. Но украинцы, во-первых, воровство было, когда они начали запугивать, что мы вам все устроим. Мы вам и флот отобьем. Правильно сделал Путин. Если они отделились, они, ради бога, пусть живут. Ну, нужно жить людьми. Нет, это дележка. Не должно было ее быть. А для чего она нужна, я не знаю.
В Беларуси, учитывая, что все время мы пытаемся как-то объединиться там или совместное государство, здесь, мне кажется, не очень этично. А то, что с Украиной, Украина хочет жить сама, ну и пусть живет.
Так жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, чем руководствуется Россия, определяя экспортные цены на газ.
Наша слушательница Татьяна считает, что определяя цены на газ в России, руководствуются политическими пристрастиями наказать строптивых и поощрить послушных. Я не понимаю позицию нашей власти, пишет нам Андрей из Одинцова. У нас в России бензин стоит 18-20 рублей, на Западе по рублям 30-35. У нас богатая нефтью страна. Почему же для жителей России, наш слушатель задается вопросом, бензин продается почти по мировым ценам? Для собственного народа это очень высокая цена, без комментариев. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Далее в нашем эфире панорама высоких технологий, из которой, в частности, вы узнаете о том, что объявлены лауреаты премии Уэбби, присуждаемые лучшим интернет-ресурсом года, количество абонентов сотовой связи превысило 2 миллиарда. И с помощью мобильного телефона снят первый полнометражный фильм.
Главная тема выпуска. По сообщению газеты New York Times, компания Google строит в штате Орегон два крупнейших вычислительных центра. Компания Google намерена вложить 1,5 миллиарда долларов в ближайшие годы в развитие своих серверных центров, разработку программ и средств коммуникации. О развитии центров обработки данных крупнейших интернет-компаний рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодняшний день количество серверов Google превышает 450 тысяч. Они размещены в 25 центрах обработки данных в разных странах мира. Компания Microsoft старается не отстать от Google. У Microsoft на сегодняшний день уже есть 200 тысяч серверов, и компания планирует увеличить их число до 800 тысяч к 2011 году.
Новости коротко. Согласно данным Международной ассоциации операторов мобильной связи, в первую неделю июня число пользователей сотовой связи в мире превысило 2 миллиарда. Каждую минуту к мобильной связи подключается 1000 новых абонентов. Количество абонентов сотовой связи третьего поколения составляет 72 миллиона. Оно быстро растет в регионах, где традиционная мобильная связь уже достигла насыщения. В Европе 95% новых подключений приходится на долю операторов, предоставляющих услуги сотовой связи третьего поколения. В Нью-Йорке прошло награждение победителей 10-го конкурса Уэбби. Конкурс отмечает высшие достижения в разных областях развития интернета. Были определены победители в 69 номинациях. Прорывом года назван популярнейший среди американских тинейджеров ресурс MySpace. Сразу в нескольких номинациях победила компания Google, в том числе в номинации «Лучшая поисковая система». Лучшим новостным сайтом признан ресурс BBC News. Итальянские режиссеры сняли при помощи мобильного телефона первый полнометражный фильм. Кинолента длительностью 93 минуты получила название «Новые любовные встречи». При съемке фильма режиссеры взяли интервью у 700 человек. В кинокартину вошли примерно 100 видеороликов. Режиссеры подчеркивают, что перед мобильной камерой люди держат себя свободно и раскованно. Фильм снят с помощью мобильного телефона Nokia N90, снабженного оптикой Carl Zeiss и слотом для сменных карт памяти. Новые любовные встречи сняты в формате MPEG-4.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Наталья Панчина находится вновь рядом с нами в студии. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Наталья, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Вы обещали более подробно рассказать об интервью Алексея Симонова.
С удовольствием на пятой полосе новых известий большое развернутое интервью. Оно называется «Подлинной России на телеэкране нет». И как и было анонсировано, сначала поговорим о свободе слова. Точнее, такой вопрос задал автор интервью Александр Колесниченко Алексею Симонову. Вот что он на это ответил. «В нашей стране никогда не было свободы слова. Это феномен, который нам недоступен. Свобода слова, говорит Симонов, это социальный договор между обществом, властью и прессой. Он существует на уровне общественного создания и не может существовать в обществе, где 85% людей не верят прессе, а пресса на 85% своей территории пишет о власти», — говорит Симонов. Это называется «непобуждающий к жизни климат». Кроме того, этот общественный договор опирается на законы, традиции и привычки. А может ли существовать свободная пресса в стране, где нет закона о свободе доступа граждан к государственной информации, задается вопросом Симонов. Откуда традиции свободного слова взяться в стране, которая никогда не была свободной? А свободное слово, поясняет он, это слово, свободно осмысленное, свободными от политической ангажированности людьми. А таких людей у нас в стране никогда не было. Говорится в этом интервью и об операции «Преемник», которая обсуждалась, обсуждается и будет еще обсуждаться вплоть до 2008 года. Симонов говорит, что мы не знаем, будет ли это операция «Преемник» или операция «Третий срок», или операция «Демократические выборы» с неопределенным финалом. Поэтому сейчас трудно определить, что выстроено. Да, телевидение построено поголовно, говорит он, и очень своеобразная Россия видится на трех государственных каналах, включая НТВ, и это пространство страдает фантомными болями. Наш патриотизм постоянно переплескивается через границы, говорит Симонов новым известием, и поэтому мы не знаем, где эти болевые точки. Отсюда возникают всякие боржомные дела. Была песенка Симонов цитирует ее: «Мы всю Америку оденем в галифе, построим им дворцы культуры». Вот примерно таково отношение, по его мнению, к Украине, Белоруссии или Грузии. Можно подумать, что тогда мы принадлежали к единому государству. Кто-то кому-то сделал очень хорошо. Спор, кто кому должен, это безумный спор, по мнению Симонова. А мы продолжаем спорить, не отдавая себе отчет в том, что тенденция крушения империй очевидна во всем мире, и крушение нашей империи не является исключением. А подлинной страны на телеэкране нет, уверен Алексей Симонов. Нет нормальных средних граждан, или они стоят в массовке на третьем плане, потому что первый и второй отобраны под выступление кого-то из верхушки. Еще одна тема, которую затронули в этом интервью автор «Новых известий» и Алексей Симонов, это так называемая продажность журналистов. Симонов уверен, что журналисты не обязаны уметь зарабатывать деньги. Он говорит, что в Союзе журналистов, главные редакторы и журналисты было одно и то же. Но это не так. Это две принципиально разные профессии, считает он. Если бы он был журналистом, а стал главным редактором, то сменил бы профессию, а не просто подрос до новой должности. Симонов говорит, что Венедиктов, например, все берет на себя, чтобы его коллектив не знал запретов, чтобы они не боялись сказать правду. И это, уверен Симонов, работа менеджера. Проблемы, которые будут возникать у средств массовой информации, менеджер должен решать на своем уровне. Это было интервью с Алексеем Симоновым в «Новых известиях».
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Погиб один человек. Разрушена часть стен и перекрытий здания. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. Госдума России сегодня рассматривает в третьем окончательном чтении законопроект о продлении бесплатной приватизации жилья до марта 2010 года. Председатель КНР Ху Цзиньтао встречается сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Конституционный суд России и положение нового жилищного кодекса. Российский рынок ипотеки – это всего лишь некоторые темы экономического обзора.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Кроме того, такая схема дает возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Конституционный суд России признал противоречащими основному закону страны положение нового жилищного кодекса, запретившее бесплатную приватизацию жилых помещений, полученных гражданами по договору социального найма после 1 марта 2005 года. И вместе с тем суд признал, что законодатели вправе устанавливать сроки окончания бесплатной приватизации жилья. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении законопроект, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года, однако по экспертным оценкам до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же законопроект предусматривает объявление так называемой «дачной амнистии», упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. Российский рынок ипотеки в первом квартале года увеличился на четверть и составил примерно 66 миллиардов рублей, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. По текущему курсу это почти 2,5 миллиарда долларов. Более половины всех выданных ипотечных кредитов приходятся на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На фондовой бирже Парижа начинается сегодня торговля акциями государственной компании «Аэропорт де Пари», управляющей крупнейшими аэропортами Парижа – «Шарль де Голь», «Орли» и «Ле Бурже». Размещение акций на бирже проводится в рамках частичной приватизации компании. Правительство Франции сохранит за собой более 67% акций.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор и в завершении его. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 12 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 16 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
Коллекционирование в Советском Союзе. Рассказывает киносценарист и собиратель Александр Шлепянов. Радио «Свобода». 16 июня 89 года.
Первые великие, так сказать, русские коллекционеры, которые встретили советскую власть, они были раскулачены, коллекции были конфискованы. Потом при НЭПе кончилось это парилками. Это когда собственника помещают в специальную камеру, куда время от времени пускается горячий пар. До какого-то момента человек продолжает говорить, что у него ничего нет. Но в конце концов он должен выбирать между жизнью и смертью. И тогда он сообщает, где он зарыл свои бриллианты или свою коллекцию. И на этом все кончается. Иногда его даже выпускали. Этот период НЭПа застали многие коллекционеры, которых я знал впоследствии. Евгений Платонович Иванов, Кожебаткин. Это были очень крупные коллекционеры 20-30-х годов. И потом я застал нескольких великих коллекционеров, скажем, Феликса Евгеньевича Вишневского, помимо Костаки, Григорий Самойлович Блох, Сергей Григорянц, нынешний редактор «Гласности», который не дал погибнуть украинскому авангарду. И эти коллекционеры, которые всю жизнь рисковали, в общем, находились где-то на грани свободы и несвободы, и которые собирали запрещенных художников, и которые занимались вообще самим коллекционированием, которое в Советском Союзе, собственно говоря, как правило, квалифицировалось как спекуляция. Это сейчас слово «коллекционер» стало более-менее легальным, а до этого это было практически ругательное слово. Может быть, после слова «враг народа» следующее было, там, скажем, «спекулянт», и следующий коллекционер в этом же ряду. Надо сказать, что даже в самое последнее время, уже в эпоху перестройки, возникло несколько знаменитых дел против коллекционеров. Правда, в основном это, по-моему, был не Комитет государственной безопасности, а Министерство внутренних дел. В основном некий капитан Хоркин. Однажды утром, когда люди вошли в комиссионный магазин, это было года 4 назад, он закрыл комиссионный магазин, там было, скажем, человек 40 с чем-то, отвез их на Петровку и стал у них, у всех требовать показаний друг на друга. Сам этот факт говорит красноречиво о том, насколько так называемые правоохранительные органы далеки от элементарных юридических норм.
О коллекционировании в СССР рассказывал Александр Шлепянов. Радио «Свобода». 16 июня 89 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает наш очередной традиционный репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока». И сегодня он из Нидерландов. В знаменитой голландской секс-индустрии появилось новое модное течение. Корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Крыненко побывала на одной из становящихся все более популярными женских вечеринок, название которых можно перевести как «вечеринки презентации интимных изделий».
Все началось несколько
лет назад, когда голландская предпринимательница Кони де Баузер вместе с мужем создала фирму под названием Sexclusively и организовала первую в стране вечеринку Upperwear. Кони де Баузер. Руководит вечеринкой женщина-консультант. Вечеринка устраивается, как правило, дома у хозяйки-заказчицы, которая приглашает как минимум 10 подруг. Консультант проводит презентацию предлагаемой продукции, около 60 различных предметов. Гости могут все изделия рассмотреть поближе, подержать в руках, потрогать, как они вибрируют. Все это, естественно, очень весело. Затем они могут что-нибудь из этого заказать у консультанта, а наша фирма потом посылает заказ на адрес хозяйки вечеринки. Очень многие женщины сразу делают заказ. Атмосфера легкая, непринужденная, в магазин идти не надо. К тому же, все равно в магазине никогда не будешь просить потрогать это, пощупать то, за озабоченную сочтут. Я сижу в самом сердце Амстердама, в баре старинного студенческого общества с забавным для русского уха названием «Унитаз». Сегодня на модную Upperwear Party здесь собираются около 60 студенток Амстердамского университета. За столом с игрушками консультант бренда рассказывает о преимуществах набора 2-в-1 с двумя электрическими насадками, зубной щеткой и клиторальным стимулятором. Кони де Баузер. На вечеринках мы даем подробные разъяснения, фактически проводим лекцию, не лишенную юмора. Мы продаем не только вибраторы, но и белье, предметы для массажа, для ванны, эротические закуски, все вплоть до игрушек хай-тек. А мужчины на такие вечеринки не допускаются? Нет, нет, никаких мужчин. А какого возраста обычно женщины приходят? Это по-разному. Всегда старше 18. Пару недель назад я устраивала вечер для тех, кому за 65. То есть женщин старшего поколения. А так возраст почти любой. Однако в основном это все-таки женщины от 30 до 40 лет. Каждый месяц несколько десятков фирм проводят в Нидерландах до 300 вечеринок Upperwear. А в фирме Кони принимают заказы на полгода вперед. Самые скромные семейные предприятия-организаторы вечеринок зарабатывают около 15 тысяч евро в месяц. Кони де Баузер. Наши консультанты каждые полгода получают в коллекцию 25 новых предметов, так что некоторые проводят повторные вечеринки. Когда я только начинала, производители предлагали игрушки натуральных цветов кожи, а теперь пошла совсем другая мода. Игрушки теперь всех цветов радуги и становятся все более технологически совершенными. Почему наши вечеринки получили такую популярность? Уже много лет устраиваются подобные вечеринки для продажи косметики или, скажем, модного белья. На них собираются подруги, чтобы побыть вместе, поболтать. Но в какой-то момент захотелось чего-то новенького. И мы нашли свободную нишу на рынке. Почему свободную? Потому что для многих эта тема остается табу, а переместив ее в домашний уют, в круг друзей, мы получили отличный результат. А приходят ли на вечеринки мусульманские женщины, женщины-иммигрантки? Почти нет. Один раз приходила женщина в мусульманском платке. Ее подруга привела. Так знаете ли, она купила себе кое-каких игрушек. А через наш интернет-сайт мусульманские женщины тоже заказывают. Я не раз замечала. Мы устраиваем вечера по всей стране. Надо сказать, что если организуешь вечер в какой-нибудь северно-голландской деревне, то продаешь приблизительно на ту же сумму, что и в столице, но заказывать женщины предпочитают по очереди на кухне, чтобы подруги не слышали. В Амстердаме наоборот, там девушки друг другу прямо заявляют, что я, мол, закажу себе вон ту штуку. Девушки из студенческого клуба сначала боялись подойти к столу с игрушками, но после презентации, толкаясь и визжа, наперебой ринулись щупать силиконовые изделия. Кони де Баузер. Это, безусловно, новая тенденция, новое направление. Популярность вечеринок растет с каждым днем. Однако нельзя сказать, что табу разрушены. Этот предмет остается очень щекотливым. Да так, наверное, и должно быть. Все-таки это что-то интимное, личное. И полной спонтанности в таких делах добиваться тоже не стоит. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Тема следующего часа. Пятый саммит Шанхайской организации сотрудничества. Российско-грузинское отношение и ситуация на Южном Кавказе. А также вы узнаете о новом виде ископаемых пауков и насколько гены определяют личность.
Продолжаем, уважаемые слушатели, принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя цены на газ.
Аукцион личных вещей принцессы Маргариты вызвал раскол в королевском семействе.
Пожизненный заключенный имеет право встретиться с родными и близкими только один раз в году в течение часа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Туристов из России не заселяют в гостиницы или требуют дополнительные деньги за проживание.
Слава Богу, диалог был позитивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.